Мы читаем продолжение статьи из сборника Бар-Сулам, страница 80. Шлавей Сулам. Со страницы 85 продолжение. Абзац начинается Убезенавин. Это статья Боэль Паро. Пойдем к Фараону, вторая часть. Влево немножко сдать. И отсюда поймем, как написано, пойдем к Фараону. Потому что я ужесточил твое сердце. Ужесточил твое сердце в природе. И по природе мира. Почему сказано, почему Творец ужесточил его сердце? И объясняет. И я утвердил его сердце, чтобы утвердить свои знамения. И спрашивается, почему Творец ужесточил сердце? И объясняет. Чтобы я утвердил свои символы в своей близости, и объясняет, почему Творец ужесточил сердце человека, и почему человек не может победить злое начало один, и ответ. Для того, чтобы человек приблизился к Творцу, посредством того, чтобы было у него кли, и тогда Творец сможет внести в этот кли буквы своей Торы, что называется свойство нишмата. И это свойство Торы и Творец, и Исраэль, которые едины. И эти символы, эти буквы, имеются в виду буквы Торы, которые написал Творец. И это свойство насладить творение, что есть мысль насладить творение, мысль создания, которая приходит человеку тогда, когда у человека есть клей. И этот клей возникает вследствие ужесточения сердца. И тогда есть место воскричать Творцу, воззвать Творцу и получить Святую Душу. И отсюда поймем вопрос, пойдем к Фараону. То есть мы вместе двое, иначе говорят, Творец должен начать, и тогда он увидит, что сам он не в состоянии победить. И это намек на то, что Моше был в страхе. И сказал, пойдем к Фараону, и получил помощь от Творца. В чем помощь? В Святой Душе. И сказано, что ужесточение сердца, как написано, «Я ужесточил твое сердце», было для того, чтобы было место для молитвы. И молитва – это не по примеру нашей молитвы во плоти, когда мы хотим уважения или чего-нибудь другого. Но здесь имеется в виду молитва, чтобы у него было кли, чтобы у него была потребность в помощи от Творца, потому что нет света без кли. И в то время, когда человек видит, что он не в состоянии помочь сам себе каким-либо образом, тогда у него есть потребность в том, чтобы Творец ему помог. И это вопрос, как сказали мудрецы, что Творец стремится к молитвам праведников. И как сказано, неужели Творец хочет, чтобы человек ему преклонялся? И объясняет, что поскольку желание Творца насладить творение, но не может быть света без кли, то Творец слушает молитвы праведников в том, что он подготавливает келим, в который он может дать наслаждение. И сказано, что в то время, когда человек видит, что не может преодолеть свое злое начало, это истинное время для того, чтобы просить помощи у Творца. И посему мы поймем, что сказал Творец, и взял, и будете вы мне народом, и будет ваша вера, вера в единого Творца, который вывел вас из Египта. И сказали в Масехет Брахот, как написано, вывел вас из власти Египта, что означает, сказал Творец Израилю, И пойдем, цитата, как сказано, «Я Творец, выводящий вас из Египта». Что означает, что недостаточно того, чтобы Творец вывел народ из Египта, чтобы они избавились от тех страданий, которые у них были в Египте. Но здесь есть еще один вопрос, что они не успели сейчас даже выйти из, избавиться от рабства и не могли работать на Творца из-за власти фараона, и все, что строили для себя, было, это поглотила земля, как сказали мудрецы, вдруг и Питом, и Рамсес. И сказал Шмуэль, почему Питом и почему Рамсес, потому что он, Митрусес, то есть рассыпался, потому что строили немного, и сразу же это разрушалось и падало. То, что строили, падало. Почему один сказал Рамсес, и почему было вдруг, то есть было по сказанному, было построено и исчезло под землей. И почему сказал Шмуэль, что нету закона в действительности, в том, что действительность была в том, что они строили и сразу же падало. И как объясняет, что то, что они строили для себя, то есть любое строение в духовной работе, приходили мицрим, египтяне, то есть посторонние мысли, и сразу же уничтожали всю их работу. Как сказано, что вся их работа, которую они строили с такими силами и делали, производили духовную работу, все это поглощала земля. Но они должны были каждый раз начинать снова. И было им понятно, что как будто никогда не начинали, не приступали к духовной работе. И более того, что каждый раз, когда понимали, что они должны идти вперед, то видели, что не только не идут вперед, но идут назад. Потому что всегда были у них новые мысли по вопросу, кто и что. И в египетском рабстве возникала ситуация, что ни одна мысль не могла возникнуть без влияния мысли египтян. И что это значит? Что мы должны отсюда понять, что Творец выводил их из Египта. И более того, должны понять, что когда начинаем смотреть на египетское рабство, когда работали там в рабстве и избавились, и что им еще нужно было, и что есть работа в рабстве, как сказали мудрецы, что вся их работа, которую работали в рабстве, как сказал рабби Шмуэль, и сказал рабби Йохан, что были, занимались работой женщин, мужчины делали женскую работу, а женщины делали мужскую работу. И сказано поэтому, что работали в рабстве, работа в парах, то есть это пэ-рах. Что означает пэ-рах в духовной работе? И следует понять два различия. Первое. Действие, которое называется открытое действие, то, что проявляется человеку, когда нельзя говорить, что он не видит то, что видят глаза, и нельзя видеть в этом никаких ошибок. И во всех действиях в Торе и в заповедях он видит, что если делает действие в Торе и в заповедях или не делает. Второе различие намерения. Это скрытая часть, скрытой части в действиях человека. Никто не может видеть, каково его намерение, и тогда он сам тоже не может видеть своих намерений в своих действиях, потому что в намерениях есть место для того, чтобы превозносить себя. И только там, где видно глазами, там все могут видеть правду. Но то, что в намерении сердца и в мысли мозга, человек не может опираться на себя, полагаться на себя. И не может убежать ни от себя, ни от других. И это есть работа пары. То есть давали мужскую работу женщинам. Что значит мужская работа? Как человек, который уже есть взрослый и который может преодолеть свое злое начало и заниматься Торой и заповедями в действии. И при этом, что он должен делать, когда он называется мужчина или человек войны, воин, потому что он может сражаться со своим злым началом, и тогда уже приходит время для того, чтобы он перешел ко второму понятию, к работе в скрытии, в работе в намерениях, то есть стараться отсюда и дальше направлять все свои действия, чтобы были ради Творца и не ради себя. И что сделали египтяне? Тогда, когда они видели, что человек может выйти из-под власти своего злого начала и войти в руханьют, то они давали им работу женщин, что означает, что вся их работа была работой женщин. Что египтяне видели, давали им понять, что не следует делать намерения, а главное производить действия. И в этих действиях ты победишь и будешь видеть, что ты мужчина и можешь победить свое злое начало и производить действия в Торе и заповедях во всех подробностях и частностях. И тогда все твое усилие будет направлено в Тору и в заповеди. И главное не производить никаких намерений, потому что эта работа не для тебя, а для единственных и избранных. И кто египтяне называются те, кто производят усилия только в действиях, а не в намерениях. И здесь, в действиях, говорили они, ты увидишь, что ты можешь победить свое злое начало и заниматься Торой и заповедями во всех подробностях. И дать все усилия для того, чтобы произвести как можно больше подробностей и действия в Торе. А намерение это не для тебя. Если ты войдешь в духовную работу, то есть будешь обращать внимание на то, что должны производить намерения на духовное, то ты не сможешь в своих открытых действиях углубиться во все необходимые подробности. Потому что ты видишь, что ты делаешь. И здесь у тебя есть место для того, чтобы расширить свои действия и делать их более подробно и тщательно. При этом в намерении у тебя не может быть объективной критики. То есть то, что мы тебе предлагаем для тебя, не думая, что это, не дай Бог, для того, чтобы вывести тебя из духовной работы, наоборот, для того, чтобы ты поднялся по духовным ступеням. И это называется то, что мы подменяли мужскую работу женской работой. Вместо того, чтобы заниматься работой, которая относится к мужчинам, они объяснили народу Израиля, что лучше, чтобы они занялись женской работой. И что есть женская работа, передали ее мужчинам, то есть те люди, у которых не было сил противостоять своему дурному началу, то есть они были слабы в Торе и в заповедях, и не было у них сил соблюдать и выполнять все заповеди даже на открытом уровне, то есть на уровне действия исключительно, и вся их работа состояла только в действиях и не в намерениях. И пришли к ним египтяне и дали им понять, что мы не хотим мешать вам в вашей работе. Более того, мы хотим, чтобы вы были настоящими слугами Творца, и мы видим, что вы хотите работать духовную работу, производить духовную работу, и поэтому рекомендуем вам заниматься исключительно намерениями, а не действием. То есть, вместо того, чтобы вы смогли преодолеть свое злое начало и, допустим, молиться еще полчаса или работать еще полчаса и говорить, да благословен Творец, да будет он благословен. Кто это, для чего вам это все нужно? Главное, намерение ради Творца. Главное намерение ради Творца, что там вы должны дать всю силу и все свои усилия. И зачем вам тратить свои силы на не имеющие смысла вещи. И здесь вы должны, конечно, вы должны производить различные маленькие действия, но это работа не для вас, это работа для женщин. Вы должны заниматься мужской работой. В том, что вы должны работать в действиях, это не для вас и не подходит вам. Вы должны углубляться в намерение, чтобы все силы, которые у вас были, которые у вас есть, чтобы вы его использовали для того, чтобы работать ради Творца. И не думайте, что мы хотим, не дай Бог, помешать вам в вашей духовной работе, но мы хотим наоборот, чтобы вы поднялись по духовным уровням. То есть все ваши действия были только ради Творца. При этом, что они находятся на уровне женщин, то есть у них нет сил противостоять даже на уровне действия, и ослабли их силы, и тогда египтяне дали им понять, что главное это намерение лишма. И в том были египтяне уверены, что у них не будет сил идти и противостоять. И как сказал Рамбам, и сказали мудрецы, всегда человек должен заниматься Торой, даже и лолишма, потому что из лолишма придет лишма. И отсюда, когда учат детей и женщин и народ, то мы должны их учить тому, чтобы они занимались Торой и заповедями ради вознаграждения, до тех пор, пока они не приобретут разум, и им можно будет открыть истинный смысл вещей, когда они постигнут и познают, и будут работать от любви. Но египтяне порекомендовали им заниматься женской работой, то есть не, как писал Рамбам, а наоборот, что при том, что они находятся на уровне женщин и детей, дали им понять, чтобы сразу же начали работать с намерением лишма, и поэтому были египтяне уверены, что они останутся в власти самих, под властью самих себя. И это называется авудат парах, работа парах. То есть, как сказал Бар Нахмани, парах бепреха. И объясняет Раши, приха – это ради потребности своего тела, что то, что поменяли мужскую работу на женскую и женскую на мужскую, это, как объяснялось, женская работа была противостоять и идти дальше, и углубляться в намерения, и они ослабли в этой работе, потому что египтяне противостояли ей. И поэтому, кроме того, что они должны были идти вперед и намереваться производить действия ради Творца, взяли на себя еще одну работу, египтяне возложили на них еще одну работу и дали им понять, что это работа лишняя, что работа Лешпе ради Творца не относится к ним, а только для избранных. И поэтому выполняли двойную работу. То есть первое усилие, чтобы пытались намереваться производить ради Творца, и вторая работа бороться с самими собой, потому что, как сказали им египтяне, что они должны заниматься женской работой, и это было все, весь замысел египтян, чтобы они не смогли приблизиться к духовной работе. Посему поменяли женскую работу на мужскую, как сказано, что эта работа не имеет никакого смысла, и следует заниматься работой только в Торе и в заповедях на уровне действия, и не, как сказал Рамбам, что работа для нашим, для женщин должна быть только в действиях, и не нужно их учить намерению ради Творца, но египтяне сказали, что они именно должны заниматься намерениями и производить действия ради Творца. И поэтому была их работа тяжела. Они им сказали, что работа лишма вы, в принципе, не можете сделать. и ваше тело, ваши желания не могут противостоять своей природе, и поэтому проникли в них посторонние мысли египтян и дали им понять, что действия заповеди без намерения не имеют никакого смысла. И таким образом упала вся важность Торы и заповеди Лишма. И исходит, что сейчас посредством египтян возникла работа, которая называется работа Нашим, и была она полностью уничтожена в своей важности, что не может тело противостоять своей природе. И поймем по написанному, что есть три понятия, три различия. И познаем смысл одного от другого. И все эти три вещи имеют самодостаточный смысл. Первое объяснение. Как говорит Раби Лейзер, парах это пе рах. Второе. Раби Шмуэль бар Нахмани сказал приха, то есть швира, разбиение. И далее Раби Шмуэль сказал Раби Натану, что работа, которую поменяли, мужскую работу, которую дали женщинам, и женскую работу для мужчин, это есть авудат парах, что есть приха, то есть разбиение тела. Тогда, когда на него была возложена тяжелая работа, она разбила тело. И сказано, что поэтому дали женскую работу мужчинам, и наоборот, и это стало и было им очень тяжело. И при этом, почему они слушали то, что говорят им египтяне? Потому что они были на уровне пэ-рах. То есть мысли египтян были на уровне пэ-рах. Все, что они делали, они не думали, что это удаляет их от духовной работы. Наоборот, им казалось, что они хотят их наставить на путь духовной работы. Но вместо того, чтобы заниматься духовной работой, они просто зря теряли время. И при этом, что думали, что с ними говорят через Б-Рах, им было очень тяжело противостоять этим мыслям. И отсюда поймаем, что то, что дали женскую работу мужчинам и наоборот, объясняет, как это, почему сделали так египтяне, что они говорили с Израилем на Пэ-Рах. И объясняет, что из этих двух причин они производили авудат парах, работу парах. Как сказал Раби Нахмани, авудат парах, работа парах, это работа приха, работа, которая разбивает тело. То есть у них не было достаточно того, что вывел бы их из Египта, но избавил бы их и от их рабства, но дал бы им еще заниматься Торой и заповедями, чтобы избавиться от клипат Мисраим, клипат Египта. И кто может понять важность этой вещи? Потому что когда человек делает расчет самим с собой, сколько страданий он ощущает тогда, когда находится в изгнании и в египетском рабстве под властью фараона, и в соответствии с этим ощущает в сердце темноту от Питом и Рамсес, и вдруг один раз открываются ворота египетского рабства, и ему говорят, что ты свободен и можешь выйти из-под власти самого себя. То есть сейчас ты ощущаешь свободу заниматься Торой и заповедями по велению своего сердца без каких-либо помех. И у тебя есть намерение и возможность сравнить между временем в темноте и сейчас, когда ты уже видишь свет, разница между светом и тьмой. И должны понять, что есть вопрос необходимости понять, что именно Творец выводит их из Египта. И как сказали мудрецы,
и дело в том, что должны постоянно помнить цель, которую мы должны достигнуть. И хотя замысел творения был насладить творение, но это наша цель в том, чтобы мы получили добро и наслаждение, которое он думал относительно нас. Но для исправления, которое называется Дликут, что дело в совпадении свойств, то дана нам работа постичь Килим де Ашпа. Но это только исправление творения, а не совершенно. А совершенство называется знание Творца. Знать и постичь Тору, которая называется имена Творца. И в соответствии с этим недостаточно, что у нас есть сила выполнять Тору и заповеди, потому что это только исправление, а не совершенство. А совершенство постичь со стороны Тора, Исраэль и Творец едины. И это то, что сказали мудрецы, как сказал Творец Израилю: и вы знали, что я ваш Творец, выведший ваш из Египта, то есть я, а не посланник, что означает, что все общество вместе должно познать Творца, что это называется Тора со стороны имен Творца. Мы прочитали вторую часть статьи Бо-эль-Паро, вторую часть второй статьи со страницы 85 ПА, со слов УБЗН Навин до конца статьи. Весь Маамар сосредоточился на Авханут. Что такое работа в Мицраиме, что такое выйти из Мицраима, освободиться от рабства. Говорят о человеке, который вошел в духовную работу. И как сыновья из семьи Якова, которые прибыли к Йосефу, к Есоду, они спустились в Мицраим. То есть в Мицраим спускаются уже те, начинаются спускаться те, что есть у них желание приблизиться к духовному. Которые начинают работать в Мицраиме, то они не так уж знают, где они находятся, а только голод к духовному включает их в процесс, который называется работа в Мицраиме. Рабство в Мицраиме. Пока начинают ощущать, что находятся в рабстве, это занимает много времени. Что это ощущение рабства? После многого времени, что человек учится, может быть, после многих лет, пока он начинает различать, что дорога, она может быть правильная, но состояние, в которое он входит, они не являются правильными. Что значит они неправильные? Они соответствуют состояниям, что он должен быть в них, чтобы уподобиться Творцу. Человек, который входит в духовную работу, в работу Творца, его усилия относительно цели, чтобы достичь цели, делятся на две части. На часть выполнения и часть в замысле, в мыслях. Часть исполнительную, мы думаем, что это работа руками и ногами, как я сейчас делаю какую-нибудь работу, например, по подготовке на Песах, или я готовлю некую трапезу в шаббат, например, трапеза в шаббат. Это, видимо, называется выполнение, а все прочие вещи, кроме работы руками и ногами, это, видимо, называется замысел. После этого человек начинает различать, что это не в том, что он сидит и учится, или читает что-либо дома, или поет с товарищами даже. Это называется работа в намерениях. А все прочие физические действия называются работа выполнительная. Нет. А затем он вдруг осознает, неважно, что он делает руками или ногами, он читает или учится. А дело выполнения и дело намерения, это вообще... Они могут быть не связаны вместе вообще, не то, что одно приходит вследствие другого. Или я сижу учусь, или я работаю в кухне. Нет, это не важно. Я могу сидеть на кухне, и я могу сидеть учиться, или работать там в каком-то месте, или даже вовне работать на своей работе, по своей профессии, не важно. А дело в том, если я в это время соединен с Творцом, нахожусь в пути приблизиться к нему и думаю об этом, и все мои действия, которые я сейчас делаю, присоединяю к этому. Если я делаю это, то все, что я делаю, можно это назвать заповедь. То есть мицва, заповедь – это действие, которое приближает человека к Творцу. После этого, когда человек проходит махсом и входит в духовный мир, он поднимается со ступени на ступень, тоже посредством всяких действий внутренних, духовных, которые тоже, каждый шаг, который он делает, приближает его к Творцу. Это называется, что он приносит жертвы, курбан. Курбан — это слово «коров» близкий. Улучшение внутренних свойств его, чтобы более и более уподобиться Творцу. И так он приближается к Творцу. Человек ощущает, что он вошел в Мицраим. Это тот, кто учился много и начинает ощущать, что тяжело ему очень сосредоточиться на намерениях. О Творце, о цели, для чего я все это делаю. А если бы дали ему учиться просто, Талмуд и Сфирот, всякие такие хорошие вещи, то, что интересно ему, статьи, письма, или дали бы ему работать там, в кухне или в каком-то месте, в организации в нашей, или ради группы даже, но не думать ни о чем. Это хорошо, он согласен с этим. Но присоединить к этому намерение – это очень трудно. И здесь он начинает различить, что именно клипа действует, рабство в Мицраиме, власть фараона, оно именно в вещах очень маленьких, очень тонких, что они все вроде бы относятся к духовному, продвижению к цели. Но в любой и каждой вещи, если мы пойдем внутрь, человек может работать у нас на кухне, делать тут множество вещей, может быть ведущим урока, давать очень много сил уроку, быть учеником, способным и знать весь Талмуд и Сфирот. Но, как написано в предисловии к ТАСС, четвертый пункт, что дело в том, что намерение, дело в качестве намерения, а не в количестве, и дело качества намерения — это все время, каждый раз быть в мыслях, в осознании, что я делаю это действие ради продвижения и слияния с Творцом, быть близким к Нему и так далее, войти в духовное, достичь состояние альминат ляшпи, неважно, как выразить. То есть, неважно, что думать, сначала намерение, потом действие, сначала намерение, потом это вести самого себя, и тут он начинает ощущать в этой работе, в которую он входит, в глубине, из-за обязательности поместить намерение прежде любого действия, прежде каждого слова, которое он читает во время учебы, прежде каждой вещи, что он делает тут, в центре, или при распространении каббалы, или при проведении уроков, тут он начинает ощущать власть фараона, что фараон говорит: «Делай, что хочешь, своих поступков. Ты будешь праведник великий, весь мир скажет о тебе, что ты велик, и что ты буквально, какие вещи ты делаешь, дадут тебе за это почет, ты сам о себе ощутишь, что ты делаешь что-то». Короче, всякие вещи делают клипот, от самых маленьких и до очень больших, неважно как. Главное — не дать человеку присоединить намерение к мысли или к другим делам. Мы, конечно, можем говорить о сила добрая и сила злая во внешнем, вне человека. Не то, что эти две силы, фараон и Моше, и Творец, находятся внутри человека, а и во внешнем тоже имеются всякие группы людей, которые думают, что главное — это действие, а не намерение. Они относятся к силе фараона, как сказано здесь, как Рэби пишет тут в статье, а те люди, которые именно желают быть слитыми с намерениями, а поступок, что придет только после намерений, они относятся к силе Исраэль. И потому весь этот спор, он находится внутри человека, и после этого весь этот спор, он, конечно, все сильнее и сильнее ощущается между каббалистами и всеми прочими людьми, которые думают, что не главное намерение, а главное поступки. Есть в этом очень много вещей. Невозможно тут просто отрубить, это правильно, это неправильно. И мир еще не готов к этому, и народ еще не готов к этому, и мы внутри, внутренне, еще не готовы принять только замысел, только мысли и усилия наши, чтобы были только в намерениях. Это очень тяжело. И потому есть тут много условий, которые должны выполниться, прежде чем человек достигнет выхода из Египта. И прежде чем весь мир достигнет выхода из Египта. Это должно быть и для всего мира, как он пишет Бальсулям в статье «Аревут», что только Израиль делают работу первыми, а весь остальной мир тоже следом за ними делает то же самое и проходит те же этапы. Это означает, снова я подчеркиваю, наша работа – это только в намерениях, насколько мы способны присоединить намерения к каждой и каждой секунде в жизни, ко всему, что мы делаем, дышим, едим, спим, учимся, относимся к товарищам, работаем в Мерказе, в центре у нас, ко всем работам, которые они вовне относятся более к духовному. Там именно мы должны обратить внимание больше, насколько это возможно, чтобы намерение было соответствующим поступку. А в работах внешних, там эта вещь намного более сложная, делать это, потому что действия там такие, что я не работаю ради товарищей, ради центра, ради распространения каббалы, ради чего-нибудь. Если я нахожусь дома, с детьми, с женой, или на работе, или нахожусь со своим начальником на работе, то есть среди людей, у которых нет никакой связи с моей внутренней работой, и во время связи с ними тяжело мне или в наслаждениях, или в страданиях от них, во всех прочих состояниях, когда я нахожусь среди них, поскольку я отношусь к этому миру, внести во все мои состояния смысл и намерение, чтобы это тоже вело меня к цели творения, это очень тяжело. То есть, прежде всего, мы должны сделать в поступках наших, которые мы делаем тут. И, во-вторых, Бальсулям пишет в пункте 155 во введении в ТАЗ, что свет, возвращающий к источнику, светит человеку особенно во время учебы, в соответствии с глубиной намерений, в соответствии с качеством намерений, и потому там главное во время учебы – это спор, противостояние между Моше и или Творцом, Моше и Творцом, кто в человеке, и фараоном, что в человеке. То есть он, намерение присоединить к каждому слову, к каждой подробности, которую я изучаю, чтобы это приблизило меня к духовному, чтобы дало мне силы достичь духовного, это в сущности главное наше усилие. Это означает, что хотя Рабаш пишет тут и во внешнем, между каббалистами и всем прочим, всеми прочим миром, что внутри народа Израиля, но мы должны также обратить это внутрь себя и видеть, насколько этот спор происходит в каждом и каждом из нас. А внешняя часть затем улучшится в соответствии с внутренней частью, как он это пишет в конце введения в книгу Зор, что исправление всегда начинается с внутреннего. Сначала народ Израиля, затем народы мира, и внутри народа Израиля, насколько люди находятся более во внутренней части, относятся все ближе и ближе и ближе к духовному, с них должно начаться исправление. И поэтому, если мы исправим себя внутренним образом, что наш внутренний фараон, он подчинится Моше, Творцу, что в нас, то и во внешнем мы будем причиной того, что во всей нашей группе, например, относительно всего мира, относительно всего еврейского народа, и весь еврейский народ будет относительно... Так, еще раз повторяю, что... Так он пишет. Сначала наша группа относительно верующих евреев, верующие евреи относительно религиозных, относительно нерелигиозных, затем весь народ Израиля относительно всего мира. То есть человек должен видеть, как его состояние, что он в изгнании и что он стремится выйти в избавление, в геулу. То есть этот спор между всеми состояниями, что он делает во время изучения Каббалы, в работе, в группе, при распространении, без намерений и с намерениями. Вот это острие достигает именно этого места, и там именно внутреннее противостояние самое серьезное и самое обязывающее.
Также намерение, бездействие – это клипат Мисраим, египетская клипа. Намерение бездействия, это называется, есть намерение, которое превосходит действие, и действие, которое превосходит намерение. Они должны быть сбалансированы. Мы это учим по примеру духовного объекта, парцуфа. Насколько у него есть авьют в его массахе, и насколько у него есть сила света его наполняющая, настолько они должны быть сбалансированы. Допустим, я сейчас иду что-то делать на кухню или в учебе. Так я сижу и буду учиться. Насколько я понимаю, что должно быть намерение и каким образом человек каждый раз должен это понимать и требовать этого больше. Но это должно быть сбалансировано. Не зря говорится, что человек должен работать 8 часов или спать 6 часов и заниматься с семьей и детьми. Не зря наша жизнь это настолько сложная система и странная и удалена от духовного. Гораздо лучше было бы быть каким-нибудь ангелом и не кушать, и не пить, и не подвергаться воздействию никаких посторонних влияний, заниматься только намерением. Но все это потому, что мы не можем заниматься только намерением. Это все не продвинет нас в процессе духовного постижения. Но мы продвигаемся также и за счет действий. Даже то, что я могу отдавать себе отчет в том, что я предлагаю какое-то намерение, или пребываю в каком-то общем намерении. Допустим, с одной стороны, человек может прийти и в учебе на каждое слово выстраивать какое-то намерение. Это называется, что он учит со всеми подробностями, и все буквы он соединяет в одно. Это значит, что все подробности, все мельчайшие детали он наполняет намерением. Намерением ради Творца. Сливается с Творцом. Об этом не говорится. Но, допустим, человек приходит, ему ощущает какой-то дискомфорт в жизни, он пришел учиться. И естественно, что его намерение – это общее намерение, общий настрой желания избавиться от страданий. у него посещают мысли о смерти, он видит, что ни в чем нет смысла. Даже это намерение, это можно назвать намерением. И он работает, и... То есть, общее намерение может быть такова, что человек думает о цели раз в месяц. Но при этом он пребывает как бы постоянно в некоем отрицательном, негативном состоянии. И это то, что продвигает его, то, на чем он двигается. И говорится о том, что нужно соединить намерение и действие, а действие это может быть как учеба, так и другое физическое действие. То есть требовать слияния, единения между этим намерением и действием. Потом, по мере того, как человек будет продвигаться в духовном, и его колебания, и частота его колебаний в его состояниях возрастает, тогда он увидит, что и его действия есть действия духовные. Поэтому, в принципе, намерение без действия или действие без намерения говорит нам о нежелательности такого состояния. Они должны быть сбалансированы вместе. И тогда, когда мы прилагаем нужное намерение, мы соединяем, включаем в каждое намерение соответствующему правильное действие. И посредством этого мы выстраиваем совершенно духовное действие, то есть, как по примеру духовного объекта, намерение кавана – это рожь парцов, голова объекта, а действие – это его тох. Вопросы зала. Есть ли действие большая важность или меньшая важность? Естественно, отвечает Рав, даже без намерения. Даже без намерения. Действие, есть действие, которое наставляют человека на путь цели, а есть действия, которые удаляют его от цели. Если я прихожу сюда и работаю, делаю что-то для группы, как сказано, купи себе товарища, я ничего не знаю. Мне только сказали, что при помощи того, что я буду его товарищем, я заработаю. Я буду знать больше, меня будут больше уважать, неважно что. Так я предлагаю усилия для того, чтобы стать его товарищем. Я отдаю ему что-то. Я произвожу различные действия. Посредством этого я удостаиваюсь. Как мне говорят, иди занимайся распространением каббалы. То есть то, что я делаю, произвожу физические действия, изменяется что-то в моей душе. Но, казалось бы, душа не относится к телу. Нет. Как сказано, действия привлекают сердца. Рэбе предлагает такой пример. У меня тоже вчера был пример. Некая девушка сефардского происхождения усыновила девочку грудного возраста из Украины. Тут еще, конечно, играет роль свойства характера. Так вот, она усыновляет девочку из Украины. И эта девочка находится у нее уже более года. Девочке 2 года. И ты знаешь, насколько она заботится о ней больше, чем ее мать. И действительно это так. И она должна относиться к ней не как мать, но она, поскольку она хочет походить на мать, то она делает намного больше, чем мать. И производит все эти действия с большей тщательностью. Она пытается каждый раз купить, усилить эту связь. Это настолько тесное отношение, и настолько мы здесь видим, казалось бы, то, что она усыновила эту девочку, и она отдала всю душу. Это действительно, ты видишь, как вкладывание и необходимость того, чтобы у нее были дети, как она ее приобрела, в прямом смысле этого слова, посредством того, что вкладывала в нее. И сейчас ты видишь, что это действительно мать и дочь. И мы видим, что действия на самом деле влияют на чувства, на намерения человека. И поэтому человек, который производит действия, как написано, «купи себе товарища», входит в группу, он покупает себе товарищей, покупает себе группу, и за счет этого, благодаря этому, ему приходят и нужные мысли, и нужные намерения, и понимание, что есть духовное. Рав говорит, намерение – это все. То есть, что такое намерение? Намерение – это мое отношение к Творцу. Просто. Без слов, без того, чтобы говорить. Вот, я намереваюсь сейчас во имя единения Творца и Шхины. Намерение – это мое внутреннее отношение. Естественно, что насколько человек представляет себе, что есть Творец, и насколько он находится относительно него или в двойном скрытии, или в обычном скрытии, это уже называется проявление. И в зависимости от этого меняется и намерение. То есть все зависит от того, насколько я получаю сверху впечатление, чувственное впечатление от Творца. Если человек просит у Творца проявиться ему для того, чтобы улучшить свое отношение к нему, потому что без того, чтобы Творец проявился ему, фараон всегда будет владеть им. И тогда Творец проявляется. Потому что все египетское рабство дано нам для того, чтобы мы познали наше состояние. И то, что без того, чтобы Творец проявился нам, иначе говоря, я и не мой посланник, как сказано, это ничто не может нас вывести и спасти, и мы зависимы от него. Как только мы входим в это состояние, что мы хотим его и зависимы от него, тогда есть избавление. И опять-таки, когда приходит такое состояние, называется, что это пасах, то есть прошел. Соединяются вместе все наши предыдущие усилия, и когда они достигают определенной меры, достаточной меры, то человек избавляется. Вопрос задал. Действие влияет на намерение. Намерение влияет на желание. И желание, опять-таки, влияет на намерение, и намерение влияет на нашу связь с Творцом. Намерение и мысль – это разные вещи. Мысль – это внешнее явление. Когда мы говорим о намерении, мы думаем так. Сейчас я сижу возле книги, за книгой, и я должен думать о том, что я хочу духовного. Я сейчас читаю Талмуд Эсера Сферот, и я давлю на себя, заставляю себя желать духовного или пребывать в контакте с Творцом и так далее. Ты можешь сказать сколько угодно таких вещей. Это называется мысль. Это называется действительно твое желание и намерение. А сердцем ты думаешь, как я сегодня буду развлекаться вечером, или поеду в какую-то, на какую-то прогулку, или просто хочу отдохнуть и поспать. Но намерение называется то, что к чему сердце стремится, прежде чем ты его проверяешь. Чтобы ты познал, чего хочет твое сердце. Это и есть намерение. На самом деле сейчас ты ощущаешь себя влияющим на это. Ты не влияешь ни на что. Если твое сердце сейчас хочет различных материальных вещей, и к этому он стремится, но ты внешне говоришь, нет, я хочу духовного и работаю ради духовного и учу твою мудрость Расферот. Если мысль твоя направлена на духовное, а сердце стремится к материальному, что делать в таком случае? Так вся наша работа для того, чтобы и уста и сердце находились в соответствии.
В мысли, чтобы сердце называется намерением. Как сделать, чтобы это было равно? Это только посредством исправления в рож изначально. Если я должен приготовиться, совершить какое-то намерение, то я должен исправить прежде свое сердце до такого уровня, чтобы оно действительно намеревалось к этому. То есть вся работа, она предварительная. И вся работа, мы сейчас понимаем, она посредством высшей силы. Потому что я должен сделать нечто, что поднимет на меня на какой-то определенный уровень в моем сердце. Чтобы сердце мое было на определенном уровне, чтобы тогда оно начало мыслить иначе. Что значит мыслить иначе, намереваться иначе? Это означает, что я тут нуждаюсь в высшей силе, в божественной силе, чтобы исправило мое сердце, и мое намерение стало таким, как я хочу, как я понимаю, что оно должно быть. Может быть, что я иду выше знания и спрашиваю, я не знаю ничего, научи меня, какое намерение должно быть в моем сердце, и то потом дай мне силу и исправление, чтобы действительно это намерение правило в моем сердце. То есть тут каждый раз такая работа, что ты приходишь в конце концов, что ты нуждаешься в Творце, чтобы он исправил тебя, и тогда ты сможешь достичь того, к чему ты изначально было написано, что ты должен приготовиться. То есть тут начало и конец увязаны и переплетены. Вопрос из зала, как проверить ответ Рава. Если ты идешь выверить, проверить истинное намерение, чтобы оно было у тебя, то, конечно, ты в дороге видишь намерения твои нынешние, сейчасные. Но не погружаться, не тонуть в них, иначе ты утонешь во всей той грязи, что есть в тебе. Надо видеть их и как можно сильнее и быстрее устремляться к хорошему. Каждый раз начало работы в том, что ставят Творца на вершину. Он велик, он влияет и так далее. И поэтому мы в группе все время говорим, что надо говорить о величии Творца, о величии цели и так далее, поскольку из этого я способен начать достигать правильных намерений. Поэтому влияние от товарищи должно быть именно в том, что величие Творца и величие цели – это вещь очень важная. Это я должен требовать от окружения, от группы. В конце концов, намерение – это все. Еще вопрос из зала. Рав говорит, мы должны достичь состояния, что мы находимся с Творцом в объятии, в соответствии внутреннем и внешнем, во всем, что только можно сказать. Насколько мы можем себе выразить это слияние. И поэтому стремиться к этому, это уже что-то. Быть в этом, это уже реальность. Еще вопрос. Вопрос об отношении к Творцу, что это может быть чувственным, или ответ Рава. Отношение к Творцу может быть в словах, в мыслях или в поступках. Мы должны связать все эти вещи вместе. Уточняют вопрос, что он Рав говорит, я занят своей работой, я делаю какие-то действия, что я не могу связать их с Творцом. Даже поступки, что вроде бы нет в них никакой пользы, я бы сказал, к человечеству приблизиться к цели. Есть такие поступки, знаешь, вот там парень сидит и пишет программу на компьютере, что без нее тоже ничего бы не произошло, если бы он даже и не написал. Просто ему платят деньги, но он делает. Как можно связать этот поступок, это действие с целью творения? Конечно, он может тут построить всякую философию, что, может быть, Творец раскроет... зло раскроется быстрее, потому что главное — это раскрыть зло. Главная работа человека. Но это не важно. Снова я говорю, ты не должен мыслить о внешних вещах. Оставь их пока. На ступенях высоких работа мысли... Работа и мысль соединятся вместе. Сейчас пока не требуй этого, потому что ты таким образом должен бежать за чем-то внешним. Требуй от себя быть как можно более внутреннее единство с Творцом, в этом быть, и не более. Насколько это возможно, спрашивают, задают вопрос. Раф отвечает: мы сейчас начинаем изучать Талмуд и Сарасферот. Как я хочу, как я понимаю, что оно должно быть. Может быть, что я иду выше знания и спрашиваю: я не знаю ничего, научи меня, какое намерение должно быть в моем сердце, и то потом дай мне силу и исправление, чтобы действительно это намерение правило в моем сердце. То есть тут каждый раз такая работа, что ты приходишь в конце концов, что ты нуждаешься в Творце, чтобы он исправил себя, и тогда ты сможешь достичь того, к чему ты изначально было написано, что ты должен приготовиться. То есть тут начало и конец увязаны и переплетены. Вопрос из зала: как проверить? Ответ Рава: если ты идешь проверить истинное намерение, чтобы оно было у тебя, то, конечно, ты в дороге видишь намерения твои нынешние, сейчасные. Но не погружаться, не тонуть в них, иначе ты утонешь во всей той грязи, что есть в тебе. Надо видеть их и как можно сильнее и быстрее устремляться к хорошему. Каждый раз начало работы в том, что ставят Творца на вершину. Он велик, он влияет и так далее. И поэтому мы в группе все время говорим, что надо говорить о величии Творца, о величии цели и так далее, поскольку из этого я способен начать достигать правильных намерений. Поэтому влияние от товарищей должно быть именно в том, что величие Творца и величие цели – это вещь очень важная. Это я должен требовать от окружения, от группы. В конце концов, намерение – это все. Еще вопрос из зала. Рав говорит: мы должны достичь состояния, что мы находимся с Творцом в объятии, в соответствии внутренним и внешним, во всем, что только можно сказать, насколько мы можем себе выразить это слияние. И поэтому стремиться к этому – это уже что-то. Быть в этом – это уже реальность. Еще вопрос. Вопрос об отношении к Творцу, что это может быть чувственным, или ответ Рава: отношение к Творцу может быть в словах, в мыслях или в поступках. Мы должны связать все эти вещи вместе. Уточняют вопрос, что он Рав говорит: я занят своей работой, я делаю какие-то действия, что я не могу связать их с Творцом. Даже поступки, что вроде бы нет в них никакой пользы, я бы сказал, к человечеству приблизиться к цели. Есть такие поступки, знаешь, вот там парень сидит и пишет программу на компьютере, что без нее тоже ничего бы не произошло, если бы он даже и не написал. Просто ему платят деньги, но он делает. Как можно связать этот поступок, это действие, с целью творения? Конечно, он может тут построить всякую философию, что, может быть, Творец зло раскроется быстрее, потому что главное — это раскрыть зло. Главная работа человека. Но это не важно. Снова я говорю, ты не должен мыслить о внешних вещах. Оставь их пока. На ступенях высоких работа мысли, работа и мысль соединятся вместе. Сейчас пока не требуй этого, потому что ты таким образом должен бежать за чем-то внешним. Требуй только, требуй от себя быть как можно более внутреннее единство с Творцом, в этом быть, и не более. Насколько это возможно, спрашивают, задают вопрос. Раф отвечает, мы сейчас начинаем изучать Талмуд и Сарасферот.